В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 11 марта, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Абхазии состоится второй тур парламентских выборов.
В принципе, об этом мы и догадывались, потому что количество кандидатов было очень большое.
В Ингушетии арестован правозащитник.
Если думаешь, что очень будет свободный менеджмент, то все сменит направленность.
В Азербайджане шантажируют сотрудницу «Радио Свобода».
Веди себя хорошо, или ты будешь опозорена.
Подробнее обо всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Сирии сегодня правительственные войска продолжили военную операцию в провинции Идлиб. Еще два активиста белорусской оппозиции не смогли выехать из Белоруссии. В 60 городах Испании прошли профсоюзные манифестации протеста против правительственных мер по борьбе с экономическим кризисом. В Сирии сегодня правительственные войска продолжили военную операцию в провинции Идлиб на севере страны. По сведениям Сирийского центра по правам человека, силы безопасности штурмовали один из кварталов в городе Джиз-эш-Шугур. Ведутся поиски и аресты оппозиционеров. Как сообщают активисты, в ходе вчерашних столкновений в провинции Идлиб погибли более 60 человек. Сегодня в Дамаске состоится второй раунд переговоров между президентом Сирии Башаром Асадом и спецпредставителем ООН по Сирии Кофи Ананом, который намерен обсудить предложения по прекращению насилия в стране и политическому диалогу. В ходе вчерашней встречи Асад отверг возможность проведения каких-либо переговоров с оппозицией в условиях, когда в стране действуют, как он выразился, вооруженные террористические группировки. Большая группа сирийцев, спасающихся от преследования правительственных войск, минувшей ночью пересекла границу Турции, передает Елена Солнцева.
Минувшей ночью границу с Турцией перешли 189 сирийцев из мятежной провинции Идлиб. Среди них мирные жители и бывшие военнослужащие правительственной армии, которые перешли на сторону оппозиции. Беженцы размещены в одном из трех палаточных лагерей в провинции Хатай на границе с Сирией. Вот что сказал один из прибывших в Турцию сирийцев, житель города Хомс. Правительственные войска штурмовали город, применяя танки и пехоту. Бои продолжались около месяца. Погибли сотни мирных жителей. Там бедственное положение. Нет света, воды и продовольствия. Депутаты турецкого парламента, посетившие накануне один из лагерей беженцев, обещали, что все прибывшие смогут пользоваться статусом политических беженцев. По данным турецкой прессы, за год внутреннего конфликта в Сирии на территорию Турции из соседней страны прибыли более 12 тысяч человек. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Еще два активиста белорусской оппозиции не смогли выехать из Белоруссии. На погранпереходе Каменный Лог белорусско-литовской границы были отправлены назад лидер партии «Справедливый мир» Сергей Калякин и координатор гражданской кампании «За свободные выборы» Виктор Корниенко, передает Игорь Корней.
По словам Сергея Калякина и Виктора Корниенко, им не объяснили, по какой причине отказано в пересечении границы. Старший офицер смены лишь сообщил, что выезд им отказано, и приказал разворачивать автомобиль. При этом никаких отметок в паспортах оппозиционеров пограничники не поставили. Политики отмечают, что уведомлений о запрете на выезд из страны, как того требует закон, из госорганов они не получали. 7 марта не смог пересечь белорусско-литовскую границу председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, а на следующий день в выезде было отказано и члену политсовета этой же партии Александру Добровольскому. Свои действия пограничники объяснили тем, что фамилии оппозиционеров фигурируют в базе лиц, которым запрещен выезд из Белоруссии. Ранее источники в правительстве сообщили, что белорусские власти собираются ограничить выезд из страны для тех граждан, которые открыто призывали к введению санкций против Белоруссии. По предварительным данным, в списке невыездных более 100 человек. И хотя Министерство иностранных дел Белоруссии данную информацию опровергло, запрет на выезд для оппонента власти становится реальностью. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство внутренних дел Афганистана осудило нападение американского солдата на мирных жителей в провинции Кандагар, при котором 15 человек погибли и еще 9 получили ранения. Как уже сообщалось, солдат контингента США, имя которого пока не называется, сегодня утром покинул базу и направился в Кишлак-Али-Казай. Военнослужащий открыл стрельбу по людям, находившимся в своих домах. Официальные и неофициальные источники называют разное число жертв нападения. Так, министр по делам племенных территорий Асадулла Халид заявил о гибели 16 человек. Командование международных сил в Афганистане сообщило об аресте подозреваемого солдата, не называя точного числа убитых. О мотивах нападения военнослужащего пока нет достоверной информации. Жители провинции Кандагар проводят стихийные манифестации протеста. В 60 городах Испании прошли профсоюзные манифестации протеста против правительственных мер по борьбе с экономическим кризисом, передает Виктор Черецкий.
Профсоюзам, которых поддерживают левые оппозиционные партии, социалисты и коммунисты, не нравится так называемая реформа рынка труда, которая упрощает процедуру найма и увольнения, снижает размер выходных пособий и позволяет работодателям без согласования с профсоюзами изменять зарплату и рабочий график в случае производственной необходимости. Председатель Всеобщего союза трудящихся Кандидо Мендес. Речь идет о жестких мерах, затрагивающих интересы трудящихся. Власти вновь хотят решить все проблемы за счет малоимущих слоев населения. Это удар по жизненному уровню испанцев. Между тем, независимые эксперты полагают, что у нынешних правительственных мер нет альтернативы, и только они способны оживить экономику и спасти Испанию, где безработица уже достигла четверти трудоспособного населения, от полного банкротства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В Абхазии через две недели состоится второй тур выборов в парламент самопроглашенной республики. Председатель Центризбиркома Батал Табагуа сегодня дал пресс-конференцию в Международном пресс-центре, на которой озвучил предварительные итоги голосования на выборах в Народное собрание республики. Рассказывает Семен Пегов.
Прежде чем озвучить предварительные итоги голосования, председатель Центризбиркома Абхазии Батал Табагу отметил, что по данным силовых структур никаких правонарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, в республике зафиксировано не было. И в очередной раз заявил о том, что парламентские выборы можно считать состоявшимися.
По имеющимся сведениям, в выборах парламента Республики Абхазия в целом по стране приняло участие 44,50% избирателей. Депутатами избраны в 13 округах.
Как сообщила журналистам председатель Центризбиркома Батал Табагуа, по крайней мере в 21 округе пройдут повторные выборы. Кстати, по одному из округов результаты еще неизвестны. Были проблемы с доставкой документов из участков в горных селах, где в день голосования выпал большой снег. На проведение парламентских выборов в Абхазии было выделено порядка 10 миллионов рублей. Батал Табагуа отметил, что Центризбирком был готов к тому, что второй тур будет проводиться в большей части округов.
Нам через две недели практически предстоят почти что еще раз выбор. Это 21 округ, сами понимаете, это практически около 70%. Но в принципе об этом мы и догадывались, потому что количество кандидатов было очень большое и, естественно, конкуренция очень высокая.
Сказал Табагуа. Тем временем многие эксперты в Абхазии считают, что проблему проведения второго тура в таком количестве округов можно было бы снять, если бы в республике действовала не мажоритарная, а партийная система голосования, то есть более эффективная. Распространено мнение, что избиратели в Абхазии нередко делают свой выбор по принципу родственник или сосед, не беря во внимание профессиональные качества кандидата. Что же касается жалоб от наблюдателей, то, по словам Табагуа, к моменту начала пресс-конференции их не поступало. Безусловно, я явку избирателей на парламентские выборы нельзя назвать образцово высокой. Например, в избирательном округе номер один в Сухуми она едва перевалила за 25%, всего на 0,01%. По мнению председателя Центра избиркома, такая невысокая активность избирателей обусловлена несколькими факторами.
А голосовать на президентских они могут по открепительным удостоверениям, а на парламентских по открепительным удостоверениям голосовать нельзя. Поэтому это тоже, конечно, серьезно повлияло. Представьте себе, что на президентских выборах по открепительным удостоверениям проголосовало несколько тысяч, а сейчас не один. Плюс военные части и все больницы и так далее имели право голосовать только если житель находится в больнице или служит. То есть увольнительные тоже не могли всем тоже дать. Это тоже повлияло.
Сказал Батал Табагуа. Что же касается проблемы дополнительных списков, то здесь конкретных данных председатель ЦИК пока что предоставить не мог, но заверил, что их процент будет ниже, чем на президентских выборах прошлого года. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В конце февраля ингушские полицейские разоблачили действующую в республике ячейку международной организации «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами». Данная организация признана Верховным судом Российской Федерации террористической. По официальной информации, по подозрению в принадлежности к этой организации задержано 4 жителя Ингушетии. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
О том, что в республике действует ячейка террористической организации, пресс-служба МВД отчиталась 1 марта. А накануне вечером пропал житель Карабулака, сотрудник правозащитной организации «Машер» Мурат Индиев. Он не пришел ночевать домой, телефон его был выключен, и утром, обеспокоенные его отсутствием родственники, обратились за помощью в прокуратуру города Карабулак и местный отдел полиции. Заявление у них приняли, но о местонахождении Мурада ничего сообщить не смогли. И только после активных действий руководителя организации «Машер» Магомеда Мусольгова удалось выяснить, что Мурат находится в отделе полиции города Назрань. Как стало известно впоследствии, Мурат и еще 3 человека были задержаны 29 февраля в городе Назрань на квартире местного жителя Тамерлана Таршхоева. У хозяина квартиры изъята в большом количестве запрещенная литература. В беседе с представителем местного уполномоченного по правам человека Таршхоев заявил, что книги, изъятые у него, использовал для чтения. О том, что они запрещены, ему ничего известно не было. По имеющейся информации, никаких признаний о принадлежности к каким-либо террористическим организациям задержанные не сделали. Распространял Таршхоев запрещенную литературу или нет, установит следствие. А вот почему административному аресту подверглись все задержанные, даже те, кто там оказался случайно, предстоит разобраться адвокатам. Более того, в распространенном пресс-релизе республиканского МВД делается акцент на то, что один из задержанных является сотрудником правозащитной организации «Машер». Данная история стала предметом для разговора на встрече главы республики Евкурова с ингушскими блогерами, на которой присутствовал сотрудник организации «Машер» Магомед Барахоев. Отвечая на его вопросы, Евкуров сказал, что никакого отношения к преследованию правозащитных организаций он не имеет. При этом не исключил, что Индиев на квартире Таршхоева мог оказаться случайно. Срок административного ареста задержанных истекал 6 марта. Однако в этот день их не выпустили на свободу, а перевезли из ЭВС в здание управления ФСБ. Где они провели ночь, точно неизвестно. Родственники предполагают, что в управлении ФСБ. Адвокаты в здании ФСБ допущены не были. 7 марта, в первой половине дня, секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия провел встречу с родственниками задержанных. В ходе встречи им пообещали отпустить их близких в тот же день, однако ближе к вечеру стало известно, что срок административного ареста продлили еще на несколько суток за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В чем выражалось это сопротивление и почему его оказали люди, которых собирались отпускать на свободу, не поясняется. Адвокаты при вынесении повторного решения об аресте в зал суда допущены не были. Жена Мурада Индиева обратилась с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов к главе республики Евкурову, назвав ситуацию с арестом ее мужа правовым беспределом. Она опасается дальнейших провокаций в отношении ее мужа, считая основной причиной его преследования работу в правозащитной организации «Машер». Такой же точки зрения придерживаются и члены исполкома Координационного совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, которые в открытом обращении заявили о недопустимости процессов, направленных на дискредитацию правозащитной организации. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Продолжаем тему. Руководитель неправительственной организации «Машер» Магомед Муцольгов и его сотрудники подвергаются прессингу со стороны силовиков и официального МАГАСа. Подробности у Магомеда Тариева.
«Машер» – «Мир» в переводе с ингушского – первая правозащитная организация в Ингушетии, была создана в мае 2005 года. Учредителями организации являются родственники похищенных и убитых силовиками жителей Ингушетии. Отношения «Машер» с властями можно было назвать нормальными только в первые месяцы президентства Юнусбека Евкурова. Потом власти начали давить на руководителя организации Магомеда Муцольгова, пытаясь вынудить его умерить правозащитный пыл. Его пытались подкупить, предлагали ему должности, деньги и даже земельный участок. Не вышло. Тогда с правозащитником решили разобраться по-другому, рассказывает Магомед Муцольгов.
Так получилось, что последние два месяца моя организация столкнулась с таким давлением, которое не было до сегодняшнего дня. Очевидно, что власть, силовые структуры пытаются не только дискредитировать нашу работу, но и закрыть нашу организацию.
С начала года офис «Машер» стал объектом многочисленных проверок, а 29 февраля бухгалтер организации Мурат Яндиев был задержан силовиками. Магомед Муцольгов встретился со своим сотрудником в Назрановском ГУВД.
Я зашел в кабинет начальника Назрановского ГУВД, стоял Ахмед Катиев, стояли сотрудники милиции, ФСБ. Я увидел 4 задержанных. Я спросил у Мурата Яндиева, своего бухгалтера, вас били или нет. Он сказал, что да, действительно, меня били. После этого мне начал угрожать Тамбиев. Он приказал схватить меня и кричал, что он расправится со мной, с моей семьей и с моими сотрудниками.
Несмотря на угрозы, Муцольгов описал подробности этой встречи в своем блоге, рассчитывая таким образом привлечь внимание к беззаконию. Однако на ситуацию это не повлияло. 6 марта сотрудники ФСБ провели профилактическую беседу с родителями задержанных. Они предложили освободить Яндиева и других задержанных вместе с ним, если родители согласятся взять их на поруки. Согласны на любые условия родители, вечером ждали освобождения своих сыновей, как им было обещано у здания ГУВД города Назрань. Однако там им объявили, что их детей будут держать еще 5 суток. Супруги Яндиева, которая пришла передать продукты мужу, сотрудники изолятора отказали в передаче и посоветовали звонить начальству. Она позвонила Ахмеду Катиеву с жалобой на сотрудников полиции и услышала довольно странный ответ, рассказывает Тамара Мальцагова.
Я позвонила этому Катиеву и говорю, почему мне не разрешают мужу передать передачу, мы же связаны, говорю, с этим. А что он мне сказал, говорит, если твой муж хочет быть свободным, вы живы, типа, то он сменит направленность, он сказал. Надо было лучше следить за своим мужем.
На этой неделе с официальными обращениями к российским властям выступили Международная амнистия и ряд других правозащитных организаций. 2 марта в МАГАСе на встрече главы Ингушетии с блогерами присутствовали и коллеги Муцольгова. Они спросили Евкурова, справедливо ли утверждение силовиков, что давление на «Машер» и его сотрудников проводится по приказу главы республики. Евкуров ответил, что нет, силовики просто прикрываются его именем и сделал довольно странное заявление. «Если бы я собирался разобраться с Магомедом Муцольговым, мне бы хватило часа, но у него таких мыслей нет». Кто же в таком случае стоит за репрессиями в отношении сотрудников правозащитной организации «Машер»? На этот вопрос отвечает Магомед Муцольгов.
За тем, что происходит против моей организации, из того, что я вижу, всем этим руководит Ахмед Катиев, секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия.
Ахмед Катиев отрицает все обвинения в свой адрес.
Ложь и провокация. Ложь. Ни одно слово не соответствует действительности. Причем тут я и «Машер», и вообще Муцольгов, и другие.
Однако, если слова Муцольгова ложь и провокация, то значит аресты, избиения и угрозы – это плод его больного воображения. Но, увы, так не получается, поскольку факты преследования правозащитников налицо, а факты, как говорят, вещь упрямая. Кроме того, утверждение Юнусбека Евкурова, что он разобрался бы с Муцольговым за час, если бы хотел, ясно показывает, что пока положение правозащитника катастрофическим не назовешь, поскольку у главы республики нет желания с ним расправиться. А если таковое намерение у Евкурова все же появится? Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Верховном суде Северной Осетии на этой неделе после вынесения присяжными вердикта по делу об убийстве двух охранников Эдуарда Кокойте прошли прения сторон. Конфликт между охранниками и 35-летним жителем Владикавказа Цгоевым произошел 20 мая 2011 года в городском ночном клубе «Ретро». Оба охранника, Олег Акаев и двоюродный брат бывшего югостинского президента Алим Кабулов, были застрелены из оружия, из пистолета в ходе потасовки. 28 февраля коллегия суда присяжных признала Альберта Цгоева виновным в убийстве, рассказывает из Владикавказа Жанна Тарханова.
Назвав Альберта Цгоева виновным в убийстве двух человек, присяжные подчеркнули, что он заслуживает снисхождения. Сегодня на суде гособвинитель попросил назначить Альберту Цгоеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца в колонии поселений. По мнению прокурора Хета Гаурумова, следует учесть положительные характеристики подсудимого, наличие 2 малолетних детей, неработающего отца, а также вердикт присяжных, которые признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. Адвокаты попросили для своего подзащитного любое из наказаний на выбор. Условный срок, исправительные работы и лишение свободы на срок, который Цгоев уже отбыл во время следствия, говорит адвокат Тимур Тхостов.
Неработающие жены, то есть всех тех людей, которые находятся у него на изъявлении.
Родственники убитых выразили протест в связи с действиями гособвинителя и адвокатов подсудимого. Сестра Олега Якаева считает, что он не заслуживает снисхождения. По ее мнению, суд несправедлив, и она будет обжаловать решение. Она подчеркнула, что подсудимый не был в состоянии аффекта. В эмоциональном порыве женщина обрушилась с оскорблениями на Цгоева, после чего судья попросил ее удалиться из зала. В знак солидарности с ней судебное заседание покинули матери убитых охранников. Покидая зал, они проклинали убийцу и его близких. Судебные приставы вынуждены были взять под охрану сидевшую в зале жену Цгоева. В завершении сегодняшнего заседания подсудимому было предоставлено последнее слово. Альберт Цгоев был немногословен, подчеркнув, что сожалеет о случившемся и уже ранее сказал все, что хотел. Приговор должен быть оглашен 14 марта. Юрист Ахсар Кочев не исключает, что суд может осудить Цгоева условно.
Коль скоро прокуратура, несмотря на то, что Цгоев на его совести 2 убитых, и прокуратура ставит вопрос о том, чтобы отправить его на колонию поселения, в принципе, можете не сомневаться, что будет вынесена мера наказания, не связанная с лишением свободы.
14 марта суд должен вынести приговор. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу. Грузия остается транзитным коридором для наркотиков, производимых в других странах. Об этом говорится в отчете Государственного департамента США, посвященном стратегии международного контроля наркотиков в 2012 году. Использование Грузии в качестве коридора авторы отчета объясняют ее выгодным географическим положением, рассказывает Нона Суварян.
В ежегодном отчете Госдепа США по контролю за оборотом наркотиков говорится, что по территории Грузии проходит один из основных маршрутов наркотрафика. Он начинается в Афганистане и Иране, а затем продолжен через Азербайджан в направлении Западной Европы и России. При этом авторы доклада отмечают, что главным коридором для контрабанды наркотиков вновь остаются территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Как говорит первый заместитель главного прокурора Грузии Давид Сакварелидзе, если исключить фактор сепаратистских регионов, то Грузия не представляет собой классический вариант транзитной страны. Как говорит Сакварелидзе, в Грузии по сравнению с другими странами, в том числе и европейскими, объем перевозок наркотиков мизерный. Хотя, по словам эксперта по борьбе с организованной преступностью Георгия Хлонти, Грузия всегда была, есть и будет удобной страной для перевозки грузов. И это легко объяснить ее географическим расположением. Тем более, что наркотики обнаружить непросто, особенно на кораблях и в грузовых машинах. Георгий Хлонти отмечает, что большое количество наркотиков перевозят люди, в том числе и из республик Центральной Азии, так как Грузия поддерживает активные торговые связи с этими странами.
В Грузии находится огромный базар вторичных автомобилей, которые приезжают из различных стран. Сюда приезжают большое количество людей, которые, значит, покупают эти автомобили, перевозят эти автомобили. И учитывая то, что республики Средней Азии, в том числе и Азербайджан, являются одними из поставщиками этих наркотиков, особенно из Афганистана, то, ну, мы можем предположить, что те люди, которые приезжают сюда, в некоторой степени, как говорится, вовлечены, может быть, и вот в эту активность.
Именно этим обстоятельством авторы отчета объясняют одну из проблем, которая содействует наркотрафику.
Акцент на грузинских границах делается на развитии торговли, а не на усилении контроля и осмотра грузов. В результате этого количество случаев конфискации наркотиков на границе значительно меняется год от года и не может быть надежным показателем количества контрабанды, проходящей через страну. Пограничники также стеснены личной ответственностью за свои действия.
Написано в докладе Госдепа. С этой критикой не согласен первый заместитель главного прокурора Грузии Давид Саквареллидзе.
На границе стоит пограничник, которому поручен контроль контрабанды наркотических веществ. Свободный въезд и выезд людей вовсе не означает, что он может свободно ввозить наркотическое средство. Часто бывает, когда проверяют груз и обнаруживают наркотик.
В качестве доказательства эффективной борьбы власти с наркотиками Саквареллидзе приводит статистику, говорящую о значительном сокращении употребления синих наркотиков, которые в течение многих лет были наиболее популярными в стране. Об этом говорится и в отчете Госдепа. Рост использования самодельных стимуляторов в Грузии авторы документа объясняют успехом правительства в борьбе с традиционными типами наркотиков. Однако в отчете отмечается, что власти до сих пор не разработали комплексный механизм для борьбы со стимуляторами кустарного изготовления. Они лишь пытаются ограничить выдачу компонентов, которые используются для производства синтетических препаратов. Однако этими препаратами, как говорит Георгий Глонти, может быть даже сироп от кашля. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кто виноват в срыве ноябрьских выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия и продолжающемся там уже несколько месяцев глубоком политическом кризисе? Россия или сама Южная Осетия? Какие проблемы выявил этот кризис? С экспертами, отслеживающими ситуацию в республике, на эту тему беседует Мурат Гукимухов.
Российский эксперт Мадина Шавлохова говорит, что кризис в Южной Осетии не несет репутационных потерь для России. Южная Осетия – независимое государство, признанное Российской Федерацией и не более того. Все остальное – это внутреннее дело маленького суверенного государства, говорит Мадина Шавлохова.
Они сами по себе. И каждый раз, когда Аня говорит о том, что выборы не состоялись, потому что в этом была виновата Москва, это не соответствует действительности. Все, что происходило в Южной Осетии в ноябре и в декабре, было дело рук самих южных осетин, юго-осетинских политиков. Мне надо навязывать эту головную боль России, потому что Россия в данном случае пыталась выступить как третейский судья. И она выступала с той позиции и с той картины, которую ей представляли юго-осетинские политики, чиновники.
Подобную точку зрения в последнее время высказывают многие кремлевские эксперты. Это довольно странный разворот. Еще совсем недавно ситуация в республике ими же расценивалась едва ли не как внутреннее дело России. Теперь, когда там грянул кризис власти, закипели коррупционные скандалы, они вдруг решили дистанцироваться от республики. Мол, это независимое государство, и Россия здесь ни при чем. По мнению армянского политолога Александра Искандаряна, эта позиция могла бы быть убедительной, если бы Россия на деле относилась к Южной Осетии как к независимому государству и не вмешивалась в ее внутриполитическую конкуренцию, не навязывала республике так называемых кандидатов в президенты от Кремля. Вне зависимости, кто вмешался, Кремль или околокремлевские политические, а может быть коммерческие, группы влияния, Россия несет прямую ответственность за все происходящее в республике. Оправдание, которое доносится из России, не что иное, как показатель провала этой двойственной политики в отношении Южной Осетии и попытка избежать репутационного ущерба от этого провала, говорит Александр Искандарян.
Вот эта двойственность приводит к провалу, и этот провал надо исправлять, либо не признавать. Очевидно, что исправлять трудно, что целая серия политических решений должна быть, нужна более тонкая работа, нужно соблюдать очень многие правила игры, которые соблюдать не хочется или не может. Соответственно, легче не признать, скинуть, сказать, что виноваты на самом деле не мы, а вот то, что происходит в самом Схидвале. Ну, конечно, это было бы так, если бы Россия не была бы частью этой политической игры.
Югостинские эксперты говорят, что общество не смогло противостоять натиску российских кураторов и поддержанной ими группе влияния экс-президента Эдуарда Кокойты. С одной стороны, по объективным причинам слишком велика зависимость от России. С другой стороны, по причине отсутствия реальных партий и общественных структур, способных представлять и защищать югостинскую государственность перед лицом старшего брата. Эксперт Российского института стратегических исследований Яна Амелина считает эти доводы надуманными. Концептуальная причина югостинского кризиса кроется в самом югостинском обществе, говорит Яна Амелина.
Важно не какие-то выставленные с пальца общественные структуры, а важна первопричина, по которой их нет, и нет, по большому счету, самого общества, и нету политических лидеров. Сейчас мы это все уже ясно увидели. И нету государственной идеи, и нету понимания, для чего это государство вообще необходимо. Нету понимания, для развития осетинской государственности. Вот это вот основной урок всей этой истории с президентскими выборами. И вот, прежде всего, южно-осетинскому обществу нужно ответить именно на эти вопросы. Что оно строит, для чего, и только потом думать, какими средствами это делать. Институт гражданского общества – это только средство для реализации какой-то идеи. Какой?
Это была эксперт Российского института стратегических исследований Яна Амелина. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать и почитать и прокомментировать все материалы программы. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. С вами сегодня в Пражской студии Александр Касаткин. А как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
В Абхазии через две недели состоится второй тур выборов в парламент самопровозглашенной республики. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, накануне в ходе голосования в первом туре были избраны лишь 13 из 35 депутатов. В числе новоизбранных депутатов вошел кандидат от партии «Форум народного единства» Рауль Хаджимба. В 22 округах, где ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, пройдет второй тур выборов. Явка на выборах составила 40%. По словам председателя ЦИК Батала Табагуга, на избирательную кампанию было выделено 10,5 миллионов рублей, но не вся сумма освоена, так как в ЦИКе прогнозировали второй тур выборов, учитывая высокую конкуренцию между кандидатами. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Краснодар. В администрации края глава государства проведет совещание по развитию курортов Северного Кавказа и туристической отрасли страны, пишет «Российская газета». По пути на вертолете в Краснодар из Сочи, здесь он провел выходные дни, Дмитрий Медведев сделал остановку на границе Кубани и Адыгеи. В своем твиттере с борта вертолета Медведев написал: «Лечу из Адыгеи в Краснодар проводить совещание по развитию внутреннего туризма. Очень красиво». Свой пост президент сопроводил сделанной в горах фотографии. В полете его сопровождал глава Кубани Александр Ткачев, которому глава государства сегодня утром продлил на четвертый срок полномочия губернатора. Руководитель агентства лесного хозяйства Республики Дагестан Магомед Магомедзагидов отправлен в отставку. На его место назначен замминистра юстиции республики Кебетмагомед Биакаев. В ноябре 2011 года на совместном заседании Совета безопасности Дагестана, Национального антитеррористического комитета и оперативного штаба в Дагестане глава республики Магомед Салам Магомедов подверг критике деятельность федеральных контролирующих структур за незаконное распределение земель, лесного фонда и прибрежных земель под строительство домов, отметив, что эти структуры являются самыми коррупционными в республике. Тогда же он предложил главам этих ведомств написать заявление об отставке. В Париже скончался известный грузинский телеведущий Джанри Каше. Как сообщает в пресс-службе партии «Путь Грузии», Джанри Каше скончался сегодня утром в результате осложнения после кардиологической операции. Джанри Каше был супругом лидера партии «Путь Грузии», экс-главы МИД Грузии Саламе Зурабишвили. Суд Северной Осетии разбирает прошлогодний инцидент на пункте пропуска Нижний Зарамак, когда сотрудники госохраны Южной Осетии совершили нападение на сотрудников погрануправления ФСБ России по Республике Северная Осетия.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси обсуждают заявление Владимира Путина, объявившего, что Тбилиси нарушил договоренность о создании совместного российско-грузинского антитеррористического центра в 2007 году. Вопрос о том, почему грузинская сторона отказалась от военного сотрудничества с Россией в начале 2000-х годов, сегодня обсуждали грузинские военные эксперты, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Владимир Путин рассказал, как Грузия кинула Россию, похоронив договоренность о создании совместного антитеррористического центра в Аджарии после вывода из Батуми российской базы в 2007 году. Выступая перед журналистами в среду, российский премьер в красках описал детали встречи и беседы с Михаилом Саакашвили.
Мы договорились с ними о том, что мы создадим там на месте нашей базы контртеррористический центр. Ну и где это все? Когда я предложил Михаилу Николаевичу, давайте соглашение подпишем о том, что там будет антитеррористический центр. Он сказал, мне ничего подписывать-то. Я говорю, ну как же соглашение. Ну, если мы не хотим выполнять, так и мы соглашение выпросим нафиг. Ну вот тебе и здрасте.
А между тем, по словам Путина, речь шла о политическом размене. Россия выполнила свою часть условий, сдав лидера Аджарии Аслана Абашидзе. Грузия же, получив желаемое, сразу же забыла о своих обещаниях. О том, что же происходило тогда, в начале 2000-х, и действительно ли грузинский лидер обидел Владимира Путина, рассказал военный аналитик Тенгиз Пхаладзе. Он подтвердил, что разговоры о совместном российско-грузинском антитеррористическом центре шли параллельно с выводом российских баз с территории страны. Но дальше обсуждений дело не двинулось, никакого договора никто не подписывал. Пхаладзе полагает, что грузинская сторона увидела в российских предложениях лишь способ дать другое название российскому военному присутствию в Грузии.
Российские спецслужбы получили бы полную свободу действия на территории Грузии. Естественно, что ни одно государство на такое бы не согласилось. Одно дело борьба с терроризмом, другое – официальная резидентура в стране.
Впрочем, если причины отказа грузинской стороны понятны, но все равно после транслирования Путиным своей обиды остается неприятный осадок. А вдруг грузины и впрямь нарушили данное ими слово? Полковник в запасе Георгий Тавдгеридзе уверяет, что, конечно, нет. Создание центра не было условием вывода войск. Да, идея была предложена, но грузинская сторона мягко свела процесс обсуждения на нет.
Россия взяла на себя обязательства по выводу своих баз с территории Грузии. Этот процесс тогда уже подходил к концу. Никаких дополнительных условий Россия Грузии не выдвигала. Они выразили желание создать такой центр, и это уже была прерогатива Грузии, соглашаться на это или нет.
Разговор на эту тему ни шатко, ни валко шел в кулуарах, но так и не оформился в сколько-нибудь серьезный диалог на уровне большой дипломатии. Он вообще считает, что если даже отрешиться от идеи, что центр понадобился Кремлю как прикрытие, сама по себе идея его создания выглядит по меньшей мере странно. Террористическая угроза в России имеет северокавказскую прописку. Черноморский регион и главным образом Батуми можно увязать с процессами на Северном Кавказе лишь при наличии очень богатого воображения. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Политики и эксперты продолжают обсуждать итоги президентских выборов в России и победу в них Владимира Путина. Особый интерес к итогам президентской кампании по понятным причинам проявляют соседи России, в первую очередь государства Южного Кавказа. Стоит ли им опасаться путинского успеха или, напротив, для волнений нет никаких серьезных причин? На этот вопрос отвечает политолог Сергей Маркедонов.
По словам грузинского президента Михаила Саакашвили, у России в условиях ее нынешнего правительства не может быть будущего, потому что оно занято строительством прошлого. Думается, что прошедшие 4 марта 2012 года президентские выборы не дают однозначного ответа на вопрос, поднятый главным оппонентом Владимира Путина на постсоветском пространстве. Даже критики старого нового президента России, признавая крупные масштабы фальсификации, фиксируют победу действующего премьера с результатом чуть больше 50%. Но при более глубоком анализе мы увидим, во-первых, ломку тренда последних 10 лет, когда власть от выборов к выборам получала все больше голосов. В 2012 году Путин уступил не только результату самого себя в 2004 году, но и цифрам, полученным Дмитрием Медведевым в 2008. И все это на фоне непрекращающегося протестного движения, утраты «Единой России» и конституционного большинства в Госдуме и первого, начиная с 1999 года, более или менее серьезного электорального успеха либералов. Таким образом, следует признать, что за период с декабря прошлого года до начала марта года нынешнего российская власть получила недвусмысленные сигналы о необходимости перемен. Конечно, она может их проигнорировать, но в этом случае она начнет сама разрушать то, за что так все последние годы активно боролась – политическую и социально-экономическую стабильность. В случае же начала аккуратных реформ сверху придется заниматься даже без горячего энтузиазма строительством настоящего и будущего, просто в силу прагматических резонов. Однако при любом раскладе Южный Кавказ, скорее всего, останется регионом, который Москва будет рассматривать как сферу своих жизненно важных интересов. Речь в данном случае прежде всего идет о безопасности Северного Кавказа. При этом две части Большого Кавказа полны неразрешенными этнополитическими конфликтами. По этим проблемам позиции Москвы более или менее устоялись. Каких-то особых сюрпризов здесь вряд ли стоит ожидать. Намного большее значение для региона будет иметь динамика российско-американских отношений. На сегодняшний момент здесь также больше вопросов, чем готовых ответов. Барак Обама имеет сейчас, согласно всем социологическим опросам, намного больше шансов на избрание. Однако даже в случае своей победы он не сможет отмахнуться от позиции республиканцев, для которых победа Владимира Путина представляется как вызов американским интересам. И грузинская тема в республиканском предвыборном дискурсе также занимает, хотя и не первостепенное, но важное место. Поэтому, кто бы ни вышел соревноваться с Бараком Обамой, президенту США придется реагировать на обвинения в сдаче позиций Москве и предательстве ценностей ради реальной политики. В ходе избирательной кампании Путина крайний антиамериканизм сочетался с призывами к прагматике и конструктивному сотрудничеству. Но кто бы и что ни озвучивал в ходе предвыборной борьбы, Москва и Вашингтон имеют диаметрально противоположные взгляды на ситуацию вокруг Грузии и в то же время готовы к кооперации в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Не стоит забывать и о так называемых фоновых факторах. Любое новое обострение ситуации в Сирии и особенно в Иране может самым серьезным образом отразиться на Южном Кавказе, как само по себе, так и в контексте российско-американских отношений на евразийском участке международной политики. К сожалению, и для Путина, и для его вашингтонских оппонентов характерны и нерациональное поведение, и недоверие к противоположной стороне. Таким образом, сегодня преждевременно давать прогнозы относительно того, чем обернется для Южного Кавказа возвращение Путина на президентский пост. Он еще не сделал выбора между заморозкой и умеренными реформами, а без этого выбора трудно прогнозировать дальнейшее развитие российско-американских отношений, от которых в Кавказском регионе и вокруг него слишком многое зависит. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
В среду завершился двухдневный официальный визит Михаила Саакашвили в Азербайджан. Одним из главных событий в ходе визита стало выступление грузинского президента в парламенте Азербайджана. Там грузинский лидер призвал народ и руководство страны объединиться против тех, кто вынашивает планы по восстановлению Российской империи. Сегодня я побеседовал с политологом, руководителем общественного форума Азербайджана Ильдаром Намазовым.
Ильдар, добрый вечер. Как отреагировали в Азербайджане на это выступление Саакашвили?
В целом общество очень позитивно отреагировало на это выступление, потому что речь президента Грузии была, как всегда, и яркая, и эмоциональная. Там содержались и исторические экскурсы в наше совместное прошлое, и был анализ сегодняшних угроз зависимости Грузии от Азербайджана. Но удивительно было немножко другое, что лидер демократической страны с этой речью выступал в азербайджанском парламенте, который общество не признает легитимным вследствие постоянных фальсификаций выборов. И поэтому было интересно, что президент Грузии затронул такие вопросы, что даже в парламенте, где не было ни одного оппозиционера, ни одного демократа, тем не менее ему рукоплескали, и несколько раз его речь прерывалась бурными аплодисментами.
Насколько я знаю, по крайней мере, один из депутатов парламента все-таки постфактум высказал свое неудовольствие по поводу того, что Саакашвили этой речью в азербайджанском парламенте пытается поссорить Азербайджан и Россию.
Вы знаете, я не случайно подчеркнул, что в этом депутатском корпусе в Азербайджане практически нет оппозиционных и независимых кандидатов. И вот один из подобных парламентариев, естественно, выражая интересы определенных правящих кругов, сделал некоторые реверансы в сторону России, Но в азербайджанской прессе, независимой прессе, очень популярных газетах, такое заявление этого депутата вызвало очень много протестов, поэтому он уже был вынужден на следующий день объясняться, что он имел в виду, что он не против президента Грузии. И даже один из других депутатов из правящей партии был вынужден сделать заявление, чтобы несколько уравновесить эту ситуацию. Поэтому я думаю, что это было просто одно заявление, отражающее мнение части азербайджанского чиновничьего аппарата, который имеет тесные связи с Россией.
Ильдар, давайте перейдем к другому вопросу. Нашу коллегу, сотрудницу азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджу Исмайлову на этой неделе попытались шантажировать. На ее домашний адрес поступило письмо, в котором ее требуют замолчать, а в противном случае грозят опозорить публикации интимных фото. Вот эта ситуация, она как-то обсуждается в самом Азербайджане?
Безусловно, это одна из самых обсуждаемых тем, и по этому поводу уже практически высказались все основные политические партии, общественные организации, представители интеллигенции Азербайджана, и все осуждают подобные действия. Дело в том, что это не первый случай, и уже и в прошлые годы в отношении независимых журналистов, которые проводят журналистские расследования по фактам коррупции, уже предпринимались подобного рода вот атаки психологические, такой шантаж. И это, к сожалению, не первый случай. Поэтому-то общество было в целом так единодушно в осуждении подобных методов. Мне кажется, что устроители этого шантажа, они, наверное, не ожидали такой реакции. Мы будем надеяться, что Хадиджа Исмайлова, как она сказала в своем первичном заявлении, она будет продолжать работать, будет продолжать свою деятельность, потому что это один из самых известных, авторитетных и очень уважаемых в Азербайджане журналистов.
Я побеседовал сегодня с политологом, руководителем общественного форума Азербайджана Ильдаром Намазовым. Продолжаем тему шантажа сотрудницы радио «Задлык» Хадиджи Измайловой. Мой коллега Демис Паландов побеседовал с ней на этой неделе.
Хадиджа, в ваш адрес пришли письма с компроматом. Люди пытаются заставить вас замолчать. Вы могли бы рассказать о том, какое письмо вы получили?
Да, 7 марта на адрес, по которому я зарегистрирована, пришел конверт. Там были 6 фотографий интимного характера и письмо, маленькая записочка. Я даже не знаю, как повторить это или нет. Ну, буквально там говорилось: «Шлюха, веди себя хорошо, или ты будешь опозорена». Вот что было написано.
Ну, никаких подробностей, никакого...
Никаких подробностей не было написано. В конце даже был поставлен смайлик. Вот так вот. Такой же конверт получили как минимум 2 редакции. То есть намерение было опубликовать эти фотографии, как я понимаю. Пока никто не опубликовал, и я сделала публичное заявление по этому поводу, и я считаю, что это связано напрямую с моей профессиональной деятельностью, с расследованиями, которые я проводила и провожу в данный момент.
Вы сказали, еще 2 редакции получили. Вы имеете в виду, ваши фотографии были разосланы? Или...
Да, мои фотографии были отправлены еще в 2 редакции. Это те редакции, которые мне об этом сообщили.
А скажите, пожалуйста, эти фотографии, это ваши фотографии или...
Я не собираюсь комментировать по поводу того, они аутентичны или это фотомонтаж, потому что это никого не касается. Моя личная жизнь никого не касается. Я даже не буду вдаваться в подробности того, что опубликовано и как это было сделано.
Я задал вопрос исключительно потому, что подумал, не следят ли за вами.
Нет, и за мной наверняка следят, и я абсолютно уверена, что за мной следят в любую минуту дня и ночи, что все мои звонки прослушиваются. Я абсолютно уверена в том, что за мной ведется и видеонаблюдение. Я знаю об этом давно, и я работаю, зная обо всех угрозах, которые ждут меня в этом пути, потому что до сих пор несколько моих коллег из других изданий были предметом вот таких гонений. Несколько раз были случаи шантажа, были подкупы, были избиения. Одного из моих коллег изувечили, его отвезли за город, и машина два раза проехала по его ногам. Это все происходило в основном после того, как мои коллеги задавали вопросы, откуда деньги у правящей семьи. Одного из моих коллег в 2005 году расстреляли у своих же дверей. Ильмар Гусейнов был убит 2 марта 2005 года. До сих пор не найдены его убийцы. До сих пор правительство отказывается раскрывать это убийство. Наши правоохранительные органы ссылаются на то, что Грузия не выдает каких-то подозреваемых, и абсолютно неясная ситуация с этим расследованием. И я думаю, что просто в Азербайджане создали такую ситуацию, когда жизнь журналиста ничего не стоит. И можно эту жизнь прекратить, можно человека изувечить, можно войти в его личную жизнь и так далее. И я думаю, что надо просто правительству, тем людям, которые стоят за этими гонениями, дать им понять, что журналистов не останавливают, так их не остановишь. Может, тогда они прекратят эту практику.
Что вы собираетесь делать сейчас, Хадиджа?
Я обращусь завтра, рабочий день, в правоохранительные органы, с тем, чтобы они провели расследование по поводу шантажа и вмешательства в личную жизнь. И я не собираюсь останавливаться, я буду работать, как и работала дальше. Я не собираюсь менять ничего в своей работе, личной жизни. Не собираюсь делать какие-то изменения по поводу безопасности. Правительство Азербайджана несет ответственность за каждого гражданина, в том числе, если они обязаны обеспечить мне сохранность моей жизни. И если будут какие-то дальнейшие угрозы, ответственность за это несет правительство. И, в частности, те люди, которых затрагивают мои расследования. А тут уже речь идет конкретно о президенте страны, о его семье и о самых высокопоставленных чиновниках, потому что именно об их коррупционных деяниях я проводила расследование.
С Хадиджей Исмайловой беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
10 марта президент Армении Серж Саргсян был переизбран лидером правящей республиканской партии и выступил на ее съезде с программной речью о том, как будет развиваться партия и страна под ее управлением. Он продекларировал новый предвыборный лозунг «Лучшая Армения для каждого» и призвал к реформам, в частности, судебной системы. Я побеседовал с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграмяном.
Рубен, добрый вечер. Как в Армении восприняли достаточно новаторские лозунги президента?
В общем-то, в целом политически активная часть общества, которая вот интересуется постоянно в ежедневном режиме вот политическими развитиями в стране, восприняла эту речь как очередную, которая вот на протяжении последних 4-5 лет мы постоянно слышим и восприняла как речь, за которой, в общем-то, не обязательно, что должны последовать действия сообразно высказанным идеям. Вот в целом оценку можно давать вот такую. Хотя, с другой стороны, то, что риторика поменялась, в общем-то, это неплохо. Потому что раньше вообще деятели этой партии высказывали такие вот экзотические мысли, что это вызывало просто насмешки, сейчас так более адекватно требованиям времени.
А как лидеры оппозиции восприняли практически заимствование их лозунгов правящей партии?
В общем-то, с изрядной долей скептицизма. Наливать новое вино в старое меха как бы не получится. И только верить одним словам, в общем-то, никто не собирается. За этим должны последовать конкретные действия, и причем действия, которые будут под собой иметь еще и определенный знаковый характер, да, которые могут убедить политически активную часть общества в том, что за этими словами действительно следуют действия, и эти слова высказаны не для того, чтобы как бы соответствовать политической конъюнктуре текущего момента, а это реальная программа, которая должна работать в будущем, в ближайшем и среднесрочной перспективе.
Рубен, хотел бы перейти к другой теме обсуждения, которое продолжается уже не первую неделю. Это противостояние экологов и строителей в парке Маштос в Ереване.
Да.
Там планируют построить торговые павильоны, а активисты пытаются этому воспрепятствовать. Насколько вот эта ситуация влияет на общественную жизнь Еревана, вот этот многодневный неполитический протест?
Это новое явление, это вот как бы веяние последних месяцев. Это очень активная молодежная группа, которая, в общем-то, себя считает хозяином страны и хозяином города, и, в общем-то, она взяла на себя миссию как бы приструнить власти и заставить ее следовать законам, которые приняты в стране и утверждены самой же властью. И, в общем-то, это находится в центре внимания общества и приветствуется всеми, даже теми, кто, в общем-то, так в политическом отношении лояльно относится к властям, но вот в этом отношении они поддерживают экологов. И, в общем-то, это и заставило, в общем-то, власти приостановить вот строительство этих павильонов, и так пока что это все держится в таком подвешенном состоянии. И все будет зависеть, скажем так, от соотношения сил.
Спасибо, Рубен.
Я беседовал с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграмяном.
Эхо Кавказа.
Можно ли представить жизнь в большом городе без услуг сапожника? Не исключение Тбилиси, на услугах которого, на улицах которого часто можно встретить неброские кустарные вывески «Ремонт обуви». В каждом районе есть свой сапожник, который для его жителей всегда самый лучший. И, как правило, он привносит особый колорит в жизнь этого района и часто становится его неотъемлемой частью. Рассказывает из Тбилиси Мзия Парисяшвили.
Драная обувь, требующая починки, тема в Тбилиси почти табуированная. Здешние модники и модницы не любят афишировать, что прибегают к услугам сапожника. Может быть, учитывая щепетильность этого вопроса, тбилисские сапожники свои мастерские в основном и обустраивают в укромных местах, в подвалах домов или в маленьких неброских будках. Одна из таких мастерских расположилась в старом заброшенном грузовом контейнере в спальном районе Тбилиси и Сани. Мастерской дяди Гриши, которая сливается с серым пейзажем двора многоэтажек, уже 20 лет. Чинить туфли он начал в 90-х, когда заводы и предприятия в массовом порядке стали закрываться. Тогда Гриша Горючан нашел способ, как заработать деньги честным трудом, стал сапожником.
Я работал маляром, потом поваром, потом, ну, в конце концов, стал сапожником. Ну, я... Не родился сапожником, нет? Я родился человеком.
Но дяде Грише в последнее время все труднее совмещать свои человеческие принципы с правилами рыночной экономики. Уже несколько лет на стенах его тесной будки, рядом с полками для туфель и старыми плакатами откровенных фотомоделей, на видном месте висит справка о том, что Гриша Горучан – предприниматель сферы микробизнеса. Это значит, что его месячный доход не превышает 1000 лари, и он освобожден от подоходного налога. Но чтобы доказать это, ему надо вести рабочий журнал, кому, когда и за сколько отремонтировал туфли. Инспектор налогов службы в любое время может прийти и проверить, если работа не зарегистрирована, оштрафовать. И тут мировосприятие дяди Гриши приходит в противоречие с мировосприятием инспектора.
Ну, не получается. Товарищи заходят там, допустим, вот позавчера, дядя, позавчера, вот так вот, поле сумка, мои близкие принесли обувь. Женские там и мужские. Там, а как у них брать деньги? Любой момент они могут зайти поймать. Почему на журнале не писали это самое? Альберт, это мои близкие, да? Как писать? Это нельзя. Это неправильно.
Как платить за аренду будки, за электричество, покупать необходимый для ремонта обуви материал, да к тому же и семью прокормить? Решить такие проблемы дяде Грише не может помочь и его давний подсобник дядя Рубик.
Приходит клиент, он говорит, вот это стоит именно 12 лар. За это 12 лар мы же покупаем. Иногда, скажем, по 6 лар покупаем, по 7 лар покупаем.
Не получается.
За свет платим. Да. За место платим. Туда-сюда посчитать, нам копейки остается. Цало, там это работа. Это играемся. Просто пачкаемся и идем домой.
Стуча молотком по подошве, дядя Гриша продолжает.
Иду домой, жена начала ругаться. Почему? Не хватает. У нас в семье всегда скандал, цапа там, да. Насчет деньги.
Дядя Гриша при этом спешит сказать, что любит свою жену и понимает ее хорошо. Семью-то надо прокормить. Но увидев молодого парня, заглянувшего в будку, забывает о деньгах. Не надо, если что потом принесешь. Как-то будет, говорит он. И как бы оправдываясь, добавляет. Парень у меня на глазах вырос, у него сейчас денег нет. Что теперь ему, в рваных туфлях ходить? Тбилисские сапожники особенные.
Они мастера.
Уверен, 50-летний Давид, живущий по соседству. Он часто наведывается к дяде Грише, общаясь с ним, часто вспоминает своего отца, тоже сапожника, и с сожалением отмечает, что эта профессия постепенно теряет присущую ей прелесть.
И вот этого шарма сапожного, наверное, нету. Башмаки со скрипом. Вот это было. А сейчас, знаете, серийное производство, оно никогда не было хорошим. А когда сапожник непосредственно работает... По мерке поэтому. Совсем другое. Обувь сидит как литая. А когда покупаем, например, у меня, например, 38 размер. Ну, к сожалению. У меня всегда отец шил. А сейчас его нет, мне приходится 39 покупать. Уже не то по ноге ж, правильно?
Дядя Гриша соглашается, что дешевую обувь чинить не имеет смысла. Он и не берется за нее, не хочет обманывать людей.
Ну, смотришь, обувь это не то, Ну, ничего. 3 дня. Голодный остается, 1 день ситым. Волосы здесь потеряли, зубы здесь потеряли. Но моим духом не падаю, как говорится. Иду вперед, иду вперед. Тоже жить.
У дяди Гриши одна мечта, чтобы у людей была работа и доход. Тогда они будут покупать дорогие туфли, которые выбрасывать будет жалко. Вот они и вспомнят о сапожнике. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.